Ленин в шалаше ночевал в разливе шалаш.
Бля, я тоже в шалаше ночевал, и что? У меня была вечеринка в честь моего дня рождения. А можно порно уже снять в космосе, наконец-то? Физика от Побединского работает.
Ну, здравствуйте, дорогие наши зрители. С вами подкаст «Терминальное чтиво». Это замечательная передача об инсайтах, интересных исследованиях и людях, которые приходят к нам в гости, чтобы об этих инсайтах и интересных исследованиях рассказывать. Сегодня здесь, как и всегда, ведущий этого потрясающего подкаста Мастридер. Вон он сидит, вы можете его видеть. И я, его скромный соведущий, Александр Форсайт. Мы находимся, как и повелось в этом сезоне, и с этого сезона навеки вечные, мы находимся в студии Фабума Рекордс. Это пожалуй, лучшая студия звукозаписи в Москве, и уж точно лучшая для записи подкастов. Если вы хотите запустить подкаст, вы знаете, куда звонить. Мне. Вот. Но, ладно, хватит о нас, хватит выпендриваться. Сегодня у нас гость, которого вы, возможно, еще даже не до конца успели забыть. Возможно, не то, что его не стоит представлять, его стоит просто напомнить. У нас в гостях Побединский. Помните Побединского? Который говорил с нами о физике, об астрофизике, о YouTube-каналах и в целом поражал всех бархатностью своего голоса.
Здравствуйте. Серьезно, да?
Да, все это было, все это было. На самом деле.
Давайте выпьем за встречу.
Да, за встречу.
А я пока расскажу небольшую историю. У меня была вечеринка в честь моего дня рождения. Мне 27 исполнилось несколько недель назад. И мы собрались. Один подписчик предоставил большой дом для проведения этого мероприятия.
Больше он не подписан на Мастридер.
Респект, Валентин. Вот.
Всего доброго.
Мы, конечно, немножко его уничтожили, этот дом, но потом ликвидировали весь ущерб. Но
теперь там нет ничего.
Часть ущерба не ликвидирована до сих пор. Вот это мой палец, вот до сих пор не зажил полностью, потому что Дмитрий Побединский, прославленный YouTube-инфлюенсер, 1 миллион подписчиков, между прочим, физик, просто заслуженный человек.
Он улан, он драгун, он настоящий поручик. Может быть, не поручик Побединский звучит так?
Поручик Побединский.
Поручик Побединский, все.
Обер-лейтенант гвардии.
Не пытайся, отныне ты здесь только поручик.
Он учил меня открывать сабли и бутылку шампанского так, чтобы обрубать горлышко.
И палец.
Там немножко стекла отваливается, ты должен чуть-чуть слить пены шампанского, чтобы вот эти вот осколки стекла, они слились в экстазе. Вот. И дальше ты наливаешь себе его и пьешь. Это очень красиво, но я каким-то образом умудрился вырвать себе кусок мяса из большого пальца. Это была лучшая вечеринка в моей жизни, в том числе благодаря Диме Побединскому. Поэтому физика от Побединского работает. Дима, спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвали.
Знаешь, вот мы с тобой пока готовились тут в кулуарах к сегодняшнему подкасту, ты жаловался немножко на YouTube, и это наша вечная такая телега, которую мы прогоняем между ютуберами, что YouTube пиздец, блядь, непонятный для нас. Он иногда чудит настолько, что мы, ну вот, думаем, что видео зайдет, а он просто не показывает его нашим подписчикам. Вот ты выпустил классный видос про биохакеров у себя. И у тебя там какие-то просмотры вообще не соответствующие
какие-то твоему кропали.
Числу. Да, какие-то кропали, какая-то пятка недобитая просто просмотров. Вот,
ну да, это вот когда вот в студии там заходишь, там 10 последних видео, и вот это видео, какое оно занимает место?
10-е.
Среди последних. Последнее, блин. Ты думаешь, блин, ну должно Но, по идее, каждое видео должно быть все круче и круче.
Тем более, биохакеры, тема востребованная.
Да черт
возьми. Посмотрите, ссылку в описании дадим, чтобы хоть побольше просмотров было. Вот.
Ну, как-то так.
Вот как вообще работает YouTube? Как делать видосы, которые заходят? Вот у тебя много видосов, которые там миллион, полтора, есть два даже, там, из половиной, по-моему, у тебя, да, и больше. Вот. Как ты как-то думаешь над стратегией, типа, вот это вот, бля, пиздец зайдет?
Ну, я всегда уверен, что зайдет какой-то инфоповод, будь то коронавирус там или там 5G вот это вот. А это точно. Также может зайти, если ты проведешь какой-то опрос и как-то вот проведешь какое-то исследование, что интересно аудитории твоей. Тоже я так делаю. И, в принципе, вроде как получается угадывать. Людям это интересно, смотрят. Есть просмотр.
То есть ты спрашиваешь, что вам интересно? Они говорят, вот это вот. И ты делаешь про этот ролик.
Но уповать на алгоритмы, как-то пытаться это прочитать, это абсолютно бесполезно, потому что это, конечно, машинное обучение. И когда какие-нибудь ребята из Гугла и Ютуба говорят, что мы сами не знаем, как работает этот алгоритм, они, в принципе, ну, не особо лукавят, потому что
фиг
его знает, как эта программа, она там под обучилась, да? Это вообще непонятно. Как-то обучилась, как-то она выбирает.
И вот она решает, что сегодня будет в трендах, что люди будут смотреть, каким будет наше общество, каким будет наш мир.
Но, к сожалению, да, мы заложники алгоритмов. Мы уже,
заложники,
да?
Алгоритмов.
Да, но есть это такой, тирания алгоритмов это называется, уже чуть ли не термин, и, наверное, может быть, даже статья на Википедии уже есть, типа, что вот, да, такая эра началась.
Ну, ты мне сказал, что ты песню написал.
Да, да, я в прошлое видео, у меня такая же была история. Но, кстати, через 2 дня просмотры пошли вверх, и все нормально стало. Так что...
Разобрались.
На YouTube, да, нужно подождать. Вот, особенно если длинное видео выпускаешь, там 20-30 и так далее минут. Подожди 2 дня. YouTube сам разберется, он там что-то подумает и уже поймет, нормально или
не
нет.
Не всегда. Это вот как... ты сказал про корону. Вот у нас был выпуск про коронавирус, классный, с 2 прекрасными девушками, очень умными, очень симпатичными при этом, да, что тоже важно, наверное, для визуального контента. Они краудфандингом собирают деньги на разработки российских лекарств против коронавируса.
Как видите, с успехом.
Как видите, да, вакцина запущена. Ну, это не совсем их группа исследовательская, но у них действительно есть успехи. И этот выпуск он набрал, по-моему, меньше всех просмотров из последних наших выпусков.
Из последнего сезона, по-моему, даже.
Вот, это ж пиздец.
Да, ну, это подчеркивает, это, знаешь, на что это указывает? На распространение... Вот это вот, как в Японии, о сексуальности среди подписчиков мужчин.
Сексом они, не занимаются.
Они видят симпатичных девушек и не хотят смотреть. Вы знаешь, это как хики в Японии. Они такие, нам не интересно про симпатичных девушек. Нам вот про... Я курьер, я хочу про курьеров читать, как писал Николай Эрдман в 30-х годах. Да, и я боюсь, что вот во многом поэтому. Но ребята, там же еще и про вакцину, про занижение статистики. И вот не смотрят. Это почему? Потому что алгоритмы – это загадка.
Но еще есть, по-моему, такой решенный вопрос, что если на YouTube полно роликов про это, то тогда он сравнивает твой ролик про это с другими. И если он считает, что твой ролик, в принципе, там ничего нового нету, то тогда он просто понимает, что это ну, дублирует там идеи, темы.
К слову о YouTube. Вообще, вы могли заподозрить некоторую перестановочку и некоторый кат, но при должной магии монтажа это все практически незаметно. Так вот, на YouTube мы с Григорием Астридером представляем, на самом деле, неофициальных амбассадоров Грушинского фестиваля. Сейчас, одну секундочку. У тебя нет микрофона, не пытайся. Ну...
Рассказывать?
Рассказывай.
Или сразу? Или погнали?
И расскажи, и покажи.
Да, выложил видос, мало просмотров, мне стало грустно, я начал гнобить YouTube. И... Короче, это как бы это песня с настроением, как будто бы у тебя был лучший друг, вот, и он тебя взял и предал,
ох,
знаете.
Сука, да.
И вот, и ты, ну, но ты по-прежнему, это не то, чтобы гнев такой, знаете, в чистый, это, но это же лучший друг. Ты же по-прежнему его любишь, да? Ты просто не понимаешь, как так... И это не то, что только прям гнев и злость, но вот такое... А вот как? Вот так. Сейчас я настроюсь. Выложил на канале прикольную тему и даже теги прописал. 10 драфтов сценария раскрыли проблему. И охренеть, какой финал. Оператор старался, сломал себе руку, но стедик все же удержал. А графичик свихнулся, рендерил на ферме, но я такого и не ожидал. YouTube 10 000 за 2 дня и в доходе по нулям. YouTube CTR в норме, ну чё ты недоволен? YouTube. В тренды я и не прошу, просто дайте хоть чуть-чуть. YouTube. Ну чё за алгоритмы, ну как тебе не стыдно? Я учёл все ошибки, усилил команду и даже авторов позвал. Все превьюшки дизайню, что нету кликбейтов, и это просто годнота. Расписание держим, монтируем ночью. 15 бёрнов на столе. Атмосферу диктует эпидемия звука.
Больно что-то в песне, все равно не те. YouTube, YouTube. Желтый доллар тут и там, и просмотры по нулям. YouTube, YouTube. CTR в норме, ну че ты недоволен. YouTube, YouTube. Не топите научпоп, он и так-то еле смог. YouTube, YouTube. Ну чё за алгоритмы, ну как тебе не стыдно? Уам-па-па-ру-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Ва-па-пам-па-пам-па-пам-па-вам. Ну чё за алгоритмы, ну как тебе не стыдно? Ча-ча-ча.
Браво, браво.
Забирай себе микрофон, я заберу у тебя гитару. Это та самая гитара, которая была с нами?
Браво. Да.
Браво,
но
браво.
Теперь она дебютировала, да, теперь немножечко всё. Другая.
Всё. Прекрасно. Я считаю, что нужно сделать эту песню гимном, как у дяди Жени. Значит, нужно скидывать эту песню руководству Ютуба.
Да, всем. Если вы вдруг знаете личное руководство Ютуба, вы Рейд очень удачливый Хоффман, человек.
Рейд Хоффман, там все остальные вот эти чуваки, скидывайте им
скидывайте, этот
видос.
Скидывайте, не стесняйтесь.
Google компании, там Ларри Пейдж, Ларри Флинт, вот всем этим людям скидывайте это.
Отлично. На самом деле, я бы и дальше восторгался просто песней и не шел, но однако ж, мы пришли к тому, что невозможно в полной мере спланировать, чтобы что-то выстрелило, и невозможно предугадать, если что-то не выстрелит, потому что это диктатура алгоритма. Тирания.
Тирания алгоритмов. Я бы так еще не знал тогда, поэтому не включил это в песню. Но...
Тирания алгоритмов, ну как тебе не стыдно.
Нет, песня отличная.
Это альбом будет там.
Где он будет записываться, давай?
Конечно, на Фабума.
Рекордс. Да, все, отлично. Так, и под столом передаю небольшие какие-то денежки, потому что если бы большие, то Дима бы произнес это бодрее.
Я так медленно говорю, потому что я помню, что это именно из трех слогов составлено, которые каждый знает, значит, свое.
Все точно так. Слушай, если все это непредсказуемо, то в любом случае выстраивание плана отталкиваешься ты просто от своего желания.
Выстраивание плана по просмотрам или
по вообще что ты будешь производить? Да,
контент. По контенту? Да, от своего желания, от желания рекламодателей, в принципе. Вот.
А у них бывают требования, типа, о чем должен быть ролик?
Ну, если, да, какой-то спецпроект, то почему? Ну, конечно, да, да, да. То есть, ну, и одно дело интеграция, да, когда просто
вот
ты представляешь, что хочешь.
Всегда, да.
А в принципе, есть те, которые приходят, давай сделаем что-то совместное, там, предоставляют какие-то там мощности и так далее, и так далее. Такое тоже бывает.
Нас это тоже ждет, Александр, ты так смотришь.
Но у меня такое было обычно с какими-то, вот, например, с Роснано, когда они говорят, давайте запишем на каком-нибудь на нашем мероприятии про то, как мы там, допустим, собираем микроскопы.
И как тебе Роснано?
Ну, я не влезал вот во всякие перипетии, всякие там полуполитические, да, как они там деньги распределяются, там, конечно, ну, много вопросов, вот. А наша задача было просто осветить именно технологии, которые на их предприятиях создаются, внедряются. Мы вообще в это не влезли. Нас там, конечно, обосрали. Вот, нормально так, что мы с ними связались. Но, в принципе, вот свою задачу именно вот о популяризации науки и технологий мы выполнили.
Ну, я ни в коем случае не хотел бы присоединяться к обсиранию. Я просто... Дима сразу открестился от политических вопросов, поэтому я их и задавать не буду. А так, в принципе, вопросов к Роснано гораздо больше, чем ответов,
ну,
правда.
Ну да, нет, то вопросы есть.
Структура,
да,
супер странная.
Согласен, ну ладно.
Особенно их корпоративы. О, ладно.
Корпоративы Роснано?
Нет, я смотрел запись корпоратива Роснано. Ну, там Чубайс позорился, как обычно. Ладно, не будем, мы же решили. Нет, это не позор.
Это не тот, который у нас слишком много денег, нет?
Да.
А, я видел это.
Ну, это же правда отвратительно.
Блин, на корпоративе Millennials Media или Фабума Гэн.
Давай не будем проводить параллели между Роснано и Millennials Media. Millennials Media выстрелит, а Роснано загнется. Я предполагаю. Короче, не будем портить Диме Побединскому перспективные его рекламные интеграции, если они будут и всякие приглашения в проекты, а они будут, и их будет дохуя. И, возможно, это следующее будет не от Роснано, а там от Илона Маска.
SpaceX.
Да, Да, я сразу об этом подумал.
И прикинь, летит там какой-нибудь big fucking rocket, вот, два космонавта, один отпускает такого надувного динозаврика, и тут показывается в кадре Дима Побединский, он его ловит, короче, и говорит: здравствуйте, это Побединский,
физика. Мне, кстати, в Инстаграме недавно написал космонавт: поздравляю с днем рождения, смотрю твои ролики.
Круто.
Если хочешь что-то сделать в космосе, напиши. Вот, какой-нибудь эксперимент проведем. Вот.
Круто, блин, вот это классно.
У меня сразу появилось, мне сразу предложили дурацкую идею взять золотую кнопку и запустить ее на орбиту Земли.
Золотую кнопку, которую дают ютуберам, у которых сколько?
Миллион подписчиков.
А как ты можешь ее запустить? Ну, только собственным стартом.
Выйти, просто космонавт берет ее с собой в кармане. И
они же очень строго по тому, что они могут взять с собой.
Ну, они же динозавров взяли.
Я написал ему, он сказал, что вот это посложнее, конечно.
Ну, это правда сложно. Там она же весит нормально.
А можно порно уже снять в космосе, наконец-то?
Там а зачем тебе это? Зачем тебе это?
Ну, чтобы уже, знаешь...
Чтобы
это,
было!
Это чтобы показать, что человек освоил космос. Что он уже все там хочет, блин, трахается.
У тебя очень своеобразное представление об освоении
это чего-либо. Закрепить.
А что не делали в космосе? Ну,
это
в принципе,
как когда ты приехал
что
в другую страну. Ну, вообще, я читал статью отдельную в каком-то Нью-Йоркере, по-моему, где рассказывают, что, скорее всего, секс в космосе уже был, потому что были там разнополые экипажи, там все мы люди, как бы женщины, мужчины, наверняка они там, ну, занимались.
И все, и теория панспермии обретает новое дыхание. Может быть, где-то.
Может быть, где-то зародилась, да, жизнь. Вот. Но я про то, что ты приезжаешь в новую страну, и ты переспал с какой-нибудь очаровательной представительницей или представителем, в зависимости от ориентации, да, мы никого не осуждаем, этой страны. Вот, и ты уже зафиксировал свое пребывание здесь, понимаешь?
Ты так фиксируешь?
Это чекин, типа, да, что ли?
Подожди. Но я был в 40 странах, я далеко не зафиксировал.
То есть ты секс-турист?
Секс-турист — это который ради этого едет, а это лишь как бы такой, типа, акт консумации.
Подожди,
такой.
То есть ты стираешь... То есть у тебя есть карта, где стирать нужно страны? И ты затираешь страну, только когда потрахался там, получается.
Блин, ну у меня нет даже вообще такой карты, но это хорошая идея.
Какая удивительная тема. И в гостях у нас по-прежнему Дмитрий Побединский, популяризатор науки. Вот, сторонник хороших вещей. Они ебаться не попали.
И хорошего виски.
Да.
Открытие студии Фабума Рекордс. Замечательный. Ссылка в описании будет на наш сайт. Там можно записаться и записать свой подкаст. И не как лох, а классная студия.
Она практически семейная, как семейное предприятие, ты знаешь, где папа там, не знаю, закупает ингредиенты, мама раскатывает тесто для пиццы, дочка, естественно, официанточка, в нарядике таком. Вот, и у нас тут примерно то же самое. То есть, казалось бы, вот, например, Зак, великий человек, который осуществляет весь визуал этого канала, вот, и курирует его, кроме шоу «Мастриды», вот. Он этим всем занимается, и его команда. Он еще и сайт нам написал, прикиньте. Он еще и сайт нам пишет. То есть это реально семейное предприятие.
Реально,
все справляемся.
Все делают
все.
Да.
Вписывайся к нам.
Круто.
Мы
круто.
Тут тусить будем.
У вас еще и сайт есть, оказывается. Интересно.
Так,
я еще обратил внимание, у вас патриотичная достаточно студия, бело-синий-красный.
Да, но это настраивается как хочешь. Короче, какие ближайшие творческие планы? Давай, я тебя подводил к этому вопросу, я тебе намекал на него.
Да. Ой, у меня же ладошки вспотели, так.
Вытирай тканевые кресла. Отличные кресла. Или вот еще штуки удобные.
На самом деле, вот как-то сейчас пока что все с этим туго, тяжело. Но давайте что-нибудь придумаем.
Ну вот что делать?
Прямо сейчас, давай.
Вот прямо сейчас, вот мы пишемся, у тебя 999 тысяч там...
Сколько?
999, да.
Проверь.
У меня авиарежим.
У тебя подписчиков, то есть... Скорее всего, пока мы пишем этот подкаст, историческая хуйня, у Дмитрия Побединского будет 1 000 000 подписчиков.
Вы думаете, почему мы тянем время, да? Это будет видео называться «Дмитрий Побединский, 1 000 000 подписчиков». Или как-то в этом духе.
Еще больше 300. Еще 320.
Ну, наберет, я думаю.
Сейчас чеченцам напишу, мы крутанем.
И вот я думал недавно, я же ставлю там себе цели, планы на год, на 5 лет. Я думал, вот что будет, когда у меня будет 1 000 000 подписчиков. Я надеюсь, что этот момент настанет, да? Что у нас с Александром Форсайтом будет там 1 000 000 слушателей. Или что мы будем делать дальше? Вот. У тебя есть какой-то психологический рубеж, после которого ты понимаешь, все, можно расслабиться, делать, что хочу. Вообще, свой пердеж там выложить на YouTube, и это соберет много просмотров, рекламная интеграция от кого угодно.
Но,
от освежителя воздуха.
Сколько я не работаю на этом поприще, то понимаю, что этого рубежа вообще нету, после которого ты можешь так как-то расслабиться. Всегда есть какая-то работа, всегда есть то, чем нужно заниматься, ну и ты как видишь, как-то чем-то заниматься. Но на самом деле сейчас все больше поступает предложение от каких-то других проектов принять там участие, поэтому...
На телек зовут?
Не на телек, ну там... на всех других каналах, вот. Но это тоже, это так и в гости, в принципе, прийти, и о чем-то рассказать, так, по мелочи как-то, но, в принципе, все-таки это работает на какую-то медийность, на увеличение охвата аудитории, там, узнаваемость и так далее. Так что, в принципе, в эту сторону я стараюсь тоже работать и открыт для любых предложений. Также я недавно посмотрел очень прикольный канал, точнее, озвучки «Академия Сэма Анеллы», по-моему, так называется. Не знаете?
А что там выяснилось?
Я не смог, Зак, кстати, мониторил, что смотрел.
Это безумно смешно, блин. Ну, точнее, это типа научпоп, только так, с таким хорошим чувством юмора. Там еще Рамбл озвучивает. Это вообще, конечно, очень ржачно. И как-то я начинаю переосмысливать то, что я вообще рассказываю в своих роликах. Как-то надо... и над собой еще работать. Так что...
То есть ты хочешь в сторону усмешнения еще двигаться?
Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так что, если говорить о творческих планах, то это такое именно работа. Работа над собой, работа над контентом и так далее, так далее.
А то какая это... вот цель конечная?
Ох, конечная цель памятник, на котором написано огромными буквами, что это был великий человек. Ну, вот, наверное, так.
Рядом, кстати, с Гагарином, чтобы
стоял. Это солидно, да? В звездном городке где-нибудь, да?
Ну, рядом с Илоном Маском, да.
А ты вообще хочешь умирать?
Как же трансгуманизм? Хороший вопрос, кстати.
Хочу ли я умереть?
Потому что памятник в норме ставят либо если ты диктатор, либо после смерти.
Ну да, я понимаю. пока что, это я говорю, знаете, планы тоже меняются, давайте так.
Ну да.
Поэтому это вот на 2020 год, на вот данный момент, вот то, что мы имеем, то, что я могу себе предположить, представить и вообразить. Вот, если вдруг через лет 5 у нас появится какая-нибудь таблетка, которая дает вечную жизнь, естественно, у меня будет меняться вот это вот представление о том, что я хочу. Вот и все.
Не будем забывать о том, что самый, наверное, ценный с точки зрения науки, научно-популярный ролик на Ютубе — это вкратце о гравитационных волнах на канале Гуфовского.
Я думал, ролик самый ценный — это там, где 10 тысяч литров колы растворяются.
Но это не совсем научно-популярно, это просто популярно. А вот научно-популярные ролики... Я очень рекомендую, в описании, я надеюсь, будет ссылка на ролик вкратце о гравитационных волнах.
На самом деле, есть такая штука, что вот есть ученые, есть популяризаторы науки, которые тоже являются учеными, а есть блогеры, которые...
Не являются учеными,
но рассказывают, рассказывают про науку. Типа Топлеса, ну и в принципе я тоже, я наукой-то не занимаюсь. У меня просто...
Ну у тебя, в отличие от Топлеса, образование, есть как бы неплохое образование, мягко говоря.
И я стараюсь там разобраться.
Напомни нашим зрителям. Я забыл просто название факультета.
Давай.
Факи.
Факультет.
Факультет аэрофизики и космических исследований.
Университет,
сейчас все мы помним замечательный
московский
слоган про факи.
Просто у Ян Топлес, без дисреспекта,
мы здесь собрались обсирать Яна Топлеса, правильно?
Чувак, который... У него вообще нет какого-то образования, да, я так понимаю, высшего?
Ну, по-моему, высшего нет, да, но есть большая команда, и есть много авторов,
есть
которые пишут.
Мотивация. Понимаешь?
Хороший пишет.
Вот у него мотивация есть. Вот он хочет, он там шутит про... про конспирологические теории. И вот вроде и не смешно, но чувствует, молодец.
Я
чувствует.
Не смотрел,
вот хорошо.
Мне тяжело оценивать. Ладно.
Вот. Кстати, мы в прошлом ролике с тобой говорили про научно-популярные каналы, которые ты рекомендовал.
Да.
Там, в частности, там далеко Топлесом не ограничивалось, ты перечислил ряд этих каналов. И вопрос в следующем. В перспективе ты планируешь как-то с ними сотрудничать, устраивать какую-то... Понимаешь, насколько была бы крута гранд-коллаба научно-популярных блогеров?
Да, конечно.
Есть TikTok-хаусы, понимаешь, вот как бы было круто. Дом с научно-популярными блогерами.
Чтобы там взрывалось каждый день что-то, блин.
Но на самом деле вот такая коллаба осознанная какая-то, это, конечно, такой двойной объем работы, потому что надо конечно найти пересечение интересов. И это всегда круто, это всегда интересно получается, ну, там, в 99% случаев наверняка. И это хорошо. Единственное, что это вот дополнительные сложности, поэтому ввязываться в это нужно, как бы, чтобы был прям мотивация прям вообще крутая.
Надо записать коллективное обращение к YouTube.
Если просто какой-то круглый стол какой-то, то да.
Это не то. А вот круто было бы, знаешь, какая-нибудь лаборатория, где каждый ученый на своей позиции, при этом он еще и блогер. Но если бывают...
Большинство из них не ученые.
Бывают блоги от ученых, а вот наука реально от блогеров, вот это было бы правда интересно, где люди, которые долго популяризовали что-то, они пытаются сами воплощать свои идеи, устраивая какие-то научные действительно совместные там эксперименты, пытаясь что-то подтвердить или опровергнуть. Да, возможно, с точки зрения фундаментальной науки это будет, ну, несколько дилетантски,
да.
Но насколько это будет интересный контент, если это будут люди с харизмой, с умением взаимодействовать.
Сосед ТВ, научпоп-блогеров. Короче, для тех, кто не в курсе, это ресторатор, ведущий Versus Battle запустил реалити-шоу. Я не помню, как назывался, по телеку было похожее тоже шоу, когда вот люди живут...
это было такое.
Ну вот, люди живут в одном доме, какую-то трэш творят за деньги, выполняют задания, им за это дают деньги, за которые они могут себе еды купить. Вот запереть там Яна Топлеса, там Дмитрия Побединского, там еще
Дмитрий Побединский просто всем хуем по щекам настучит.
Ну, я тут не
прошу сомневаюсь. За такую формулировку. Можем удалить, если тебя это сильно смущает.
Вот.
Ну так, я имею в виду в хорошем, в научном смысле.
Да, смотря, что там, какие задания будут, с другой стороны. Ну, если какой-то Форт Боярд начнется, то хрен его знает.
Да, там не факт. Но если надо будет на гитаре спеть про звезды, то все.
Все. Ну да, на гитаре там можно.
Железно. Короче, смотри, я недавно видел схему метро в... В городе Кирове, значит, ее распространили и рассовывают... Нет, в московском метро. И рассовывают по номерам всех гостиниц, в частности, в гостинице у двух львов, где я останавливался. Это не реклама, просто отличная гостиница.
Львы, вот. Респект.
Да.
Лев Мякоступов.
Итак, да, респект.
И Лев Рыпак.
Все львы, которых я знаю, и мой племянник Лева тоже. Красавчик. Скину это ему, он обрадуется. Может быть, он тебя, кстати, смотрит, он интересуется наукой. Так вот. Там была схема метро, и какая-то очень перспективная, и там была даже станция метро «Физтех». Да. Возможно, оно когда-то и будет. Но пока я хотел бы сказать про перспективы развития не метрополитена, а вот «Физтеха». Мне интересно, что ты скажешь, и мы этого действительно не касались в прошлом выпуске с тобой, что ты скажешь, в принципе, о науке в России на этапе обучения кадров.
Угу.
Ты знаешь, не то, что, типа, какие перспективы у молодых ученых, это мы, скорее всего, и затрагивали, и это мы все знаем. А вот вообще как учат? У нас есть понимание, что у нас, типа, одна из лучших вот этих школ. А дальше ты, наверное.
Я уже готов отвечать.
А дальше ты, да-да-да. А у меня все время так, я перетягиваю вопросы.
Я уже готов отвечать.
Давай.
Я недавно приехал на физтех брать интервью у руководителя лаборатории геномной инженерии. Как правильно. Приехал и обалдел, просто обалдел. Там отгрохали кучу новых корпусов, там все отремонтировали. Я зашел в этот новый корпус, который биотех, там куча лабораторий, все куда-то что-то ходит, везде какие-то мешалки, все такое. Просто выглядит просто вау. Вообще, это физтех 10 лет назад, когда я учился, и физтех сейчас, это две совершенно больших разницы, абсолютно вообще. То есть я приехал как будто бы в новое место совершенно. И все физтехи говорят, что вот физтех уже не тот. Физтех уже не тот, потому что оно на самом деле действительно быстро меняется и соответствует тому времени, в котором вот сейчас все происходит. И сейчас, конечно, тренд идет на биотехнологии, сейчас там все, многое на эту сторону направлено. Так что в плане обучения, если говорить о вот таких топовых вузах, как физтех, ну, наверняка других топовых вузах, то сейчас все хорошо, отлично.
А нет такой фигни, я прошу прощения, если перетягиваю одеяло, нет такой фигни, как в РХТУ, например, у меня знакомый хороший, учился, и у него специализация требует использования спектрометра. И штука в том, что он есть, и он очень крутой, он даже каким-то меценатом подарен вузу, он
это
есть.
Это прибор для измерения чего?
Он, я сейчас боюсь показаться плохим, состав определяет очень, но очень ты под него, допустим, суешь мягко наркотики, размазанное молоко, например, и видишь какой-то спектрометрический анализ. А потом суешь, например, какое-то другое вещество, и видишь другой анализ. Соответственно, ты можешь таким образом положить что-то, у тебя уже есть пример, ты смотришь, и вот такой, о, это молоко. Понятно. Ну, например.
Но, не, но там фишка в том, что разные вещества, они по-разному поглощают и излучают. Там, получается, такие типа линии,
да.
И ты как по отпечаткам пальцев можешь определить химический состав.
Вот,
то есть у каждого элемента свои отпечатки пальцев, типа.
Вот. И вот штука в том, что эта штука есть, и она очень современная, она подарена вузу, и вуз ей очень гордится, и при этом студентам, ну, очень с трудом разрешает на ней работать. Угу. То есть, казалось бы, оборудование есть топовое у вуза, но никто на нем не работает, потому что говорит, ой, не дай бог сломаешь. Вот, оно пусть стоит. И я об этом много слышал, не только даже в научных учреждениях, но и в медицинских, например. Стоит у нас охуительный какой-то аппарат, ну вот не дай бог сломается, вот если комиссия придет, мы его покажем, а так нет.
Ну, вот по поводу вот отношения такого мне уже сложно говорить, вот, но то, что я видел вот на физтехе недавно там побывав, это прям меня впечатлило действительно.
Вот, а ты бы хотел там преподавать?
На физтехе?
Или вообще преподавать?
Ну, вообще преподавать это смотря что, смотря кому.
Я просто объясню даже, почему этот вопрос возникает, и постараюсь сделать это коротко, друзья. Потому что мне кажется, что хороший преподаватель, я даже могу назвать примеры, это не всегда даже лучший специалист в своем деле, он именно хорош в преподавании. Он знает вот эту базу, которую может передать, и учитывая, что ты научно-популярный блогер, мне кажется, уже на этом этапе круто будет, если ты начнешь какой-нибудь курс вести.
Ну вот на самом деле, почему я стал блогером? Потому что я ушел из преподавания как раз-таки. Угу. То есть я готовил к ЕГЭ школьников.
Ты был репетитором.
Физику преподавал, да. Ну, там на мини-курсах, ну, типа репетитором, да, такой частные курсы. Как раз-таки пришло к тому, что в первую очередь нужно как-то увлечь человека, как-то вот его зарядить эмоционально, чтобы он увидел какой-то смысл в том, что он изучает, во-первых, а во-вторых, ну, какие-то эмоции получил, что ага, вот оно что оказывается, это можно там, у меня в теле там гравитация то-то там делает, ну, прикольно, типа, да.
Ну, ты же, по сути, и вот. Есть сейчас учитель. Для
многих. А вот интересно, и хочется ли формализоваться?
Да, и другое дело, что вот учитель – это не только человек, который заряжает, но тот еще, который по идее, ну, показывает, как решать задачи, там, вот эти все формулы, там, как запомнить их, там, мнемонические правила вот это, то, что, там, картинка вот эта, что сила тока, это напряжение, там, подождите, да, поделить на сопротивление, но там вот это перетягивает. В общем, плохо объяснил, да?
Все наоборот, хорошо. Я очень боялся, вдруг сейчас будет проеб, и я такой, кат! Сила тока.
Да, да, в общем, преподаватель это не только такой человек, который вдохновляет, но тот, который действительно учит циферки и буковки запоминать и с ними как-то работать.
Но в первую очередь это ведь тот, кто заинтересовывает.
Да, сейчас идет...
Как в обществе мертвых поэтов.
Ну да, да, сейчас, в принципе, идет какой-то вот тренд в сторону вот именно вдохновления, потому что онлайн-образование, куча роликов на YouTube, как решать задачи, и, в принципе, вот с такой вот какой-то, как это сказать, рутиной можно справиться и самому. Это легче становится. Соответственно, у преподавателя остается больше времени на вот как-то вот такую подачу именно красоты.
Вот. А вот, кстати, про физику и красоту хотел спросить.
Да.
Как полный нубас в физике, вот, ну, на других предметах концентрировался в школе, был, конечно, отличником по всем предметам, включая физику, но там это так, такая с натяжкой.
Конечно, конечно был.
Ну, ладно, без конечно.
Это в каком классе, подожди?
Ну, во всех, вот.
Ну, до третьего.
Вот. Но это не тот уровень, конечно, который я хотел бы иметь, и сейчас уже все забыл. И вот хотел бы подтянуть свой кругозор в физике, потому что сейчас меня спрашивают мои младшие, у меня есть трое младших, брату 14 и сестрам 12 и 9 лет. И они меня спрашивают, почему самолет не падает? Я говорю, блядь, ну, подъемная сила крыла, что-то такое. Они такие, что это? Я думаю, хуй знает.
А вот. Это легко объяснить.
Вот.
Я прям сейчас объясню.
Сейчас мы спросим, наверное, Дмитрия Побединского.
Логично,
объяснить,
да,
во-первых, почему самолет не падает, чтобы я потом своим сестрам показал. Вот.
Ну сценарий, вот как... в голове сценарий пишется, посмотри, там глаза.
Не, но у меня... вопрос, как вот прокачаться вот такому взрослому чуваку, который, ну, вроде не совсем тупой, как я, но при этом в физике тупой. Вот, как прокачаться, как, как сделать так, чтобы самому быть не нубасом физики.
В общем,
вот.
Мне кажется, за меня сейчас объяснят это.
Очень просто, дорогие. А, ну ты же должен.
Не, ну ты правильно показываешь, потому что есть угол атаки, да.
Угол атаки, набегание воздушного потока, значит, осуществляется. Да. Все очень просто. То есть, вот крыло, да. Если самолет будет лететь вот так, самолет всегда летит с чуть-чуть приподнятым носом. Если вы, друзья мои, ездили в лагерь, например, вас возили на самолете, вы замечали, что путь из хвостового туалета до вашего места — это чуть-чуть путь вверх. Почему так? Потому что самолет летит не вот так у него крыло, а чуть вот так. Почему? Он развивает определенную скорость, его двигатели несут. Значит, и в итоге, сейчас я накосячу, а ты потом скажешь, где. Вот. И он развивает скорость относительно воздуха, значит, по которому он, собственно, и летит. И когда он вот так, допустим, у него расположено крыло, на него воздух набегает и выталкивает его все время чуть-чуть наверх. И за счет этого самолет и летит.
Ну, теперь давай профессионал расскажет.
Да!
Фишка в том, что подъемная сила возникает и при нулевом угле атаки тоже. То есть, когда он и ровно, тоже возникает. И тут, в принципе, два нужно эффекта объяснить. Про уравнение Бернули все знают или нет?
То, что... Скорость нарастает, давление падает. Закон Бернули.
Можно я просто... не знал, но теперь...
Можно если ты возьмешь два листа...
А есть бумага, просто лист бумаги.
Сейчас будет.
Да. А, подожди-ка.
Что ты бегаешь?
Ну, вот. Мне кажется...
Все будет.
Не получается.
Почему не получается?
Вот. Ух ты! О,
смотрите.
Вот. Значит, это магия!
Вот, дую вот именно сверху листа.
Не получается.
Сейчас. О, у меня получилось, смотри. А ты губу верхнюю немножко выдвинь.
Это вот, все, я
понял. Верхнюю губу немножко. Давай, погнали.
Вот так вот. О.
Поднимается же, да?
Поднимается.
Это да? Подъемная сила крыла.
Да, то есть получается, как, не, когда скорость возрастает, да, по определенным причинам, как бы молекулы становятся более разреженными, давление падает, и возник, получается, что здесь давление как бы поменьше, здесь давление побольше, здесь никто же не дует. И более высокое давление начинает вытеснять, ну, вот в область низкого давления. Mm-hmm. И вот так выталкивает. Выталкиваешь, ну, подъемная сила возникает.
Ну, это в основном работает для тех вот. Самолетов, у которых двигатели расположены над крылом.
Да ничего тогда... там нет крылом, подожди. И когда у нас есть
не
крыло...
Не выебывайся, вот эксперт.
Оно, вот, в принципе, здесь тоже такой чехол неровный. Крыло, оно имеет в разрезе. В разрезе оно имеет такую несимметричную форму. Оно такое, типа, каплевидное. Ну, если разрежете крыло, оно такое, типа, капли, как будто бы такое, да? Вот. Но эта капля несимметричная. Сверху она чуть-чуть более вогнутая, чем снизу. И, ну, самое простое крыло – это снизу прямое, а сверху вогнутое. И получается, что вот набегает поток воздуха, и он разрезается на, ну, на две части – сверху и снизу. И получается, снизу, если крыло прямое, он проходит без каких-либо преград, а сверху воздух приподнимается, и за крылом образуется просто пустота. Ну, воздуху нужно опуститься как бы. А там, типа, ну, вакуум вообще образуется. И воздух начинает туда затягиваться. А если он затягивается туда, его скорость увеличивается. Да. И, соответственно, скорость давления падает. Вот и
ты
все.
Можешь в этот микрофон, если что, говорить, не в телефон.
А, ну, так, ну я просто...
Да не принципиально.
Это было крыло.
Ну, подожди, но то, что я объяснил, оно тоже работает.
Да, разумеется.
И вместе, в совокупности.
Ты тоже молодец.
Мне вот это главное.
Нет, самое сложное, это объяснить, почему при нулевом угле атаки, когда ровно крыло находится...
Почему он летит?
Вот он тоже держится. Вот когда ты чуть-чуть нос приподнял, то, в принципе, понятно, да, ну, набегает поток и так.
Короче, вот одну тему я более-менее понял. Вот как разобраться во всей остальной физике? То есть, вот что читать
смотреть
взрослому...
канал Дмитрия Побединского,
помимо
все очень
этого,
просто.
Взрослому человеку, который хочет просветиться, но при этом школьные учебники как-то не очень вдохновляют. То есть Фейнмана какого-нибудь читать? Или...
Ну, на самом деле, есть замечательно. Вот Фейнман, да, кстати, отличный пример, потому что это вот прям физика-физика, просто вот выжимка вообще. Очень крутых, интересных фактов с очень крутым объяснением. Да, причем не обязательно лекции, вот есть фейманские лекции по физике, там, по-моему, 10 томов, по-моему. И это такое уже, ну, научпоп такой более высокого левела. Не, ну, я бы не сказал,
это
что...
Это Нобелевский лауреат.
Для начального, не для начального уровня, такой прям супер-начального. А, но есть у него какие-то отдельные книжки, тоже можно их почитать. Вот не из этого цикла.
Ну вот вы, конечно, шутите, мистер Фейнман,
но
прекрасно,
это уже
но,
даже
это, не но
это не
это, про физику.
Это просто прикол.
Это да, это хороший это просто мастрит.
А на, вот про физику, но ну, очень, заряжает, да. очень заряжает желанием да. читать научпоп.
Да. Это очень важно, на самом деле, потому что ты, когда начнешь читать, тебе нужно будет в чем-то разобраться, и ты будешь что-то не понимать. И вот чтобы преодолеть вот эту сложность, вот, а не забить все, нахрен это надо вообще, и нужна вот эта зарядка. Конечно, нужно заряжаться. И я, в принципе, вот по большей части работаю вот на вот эту зарядку. То есть я не то, чтобы не ставлю все цели там как-то... Да. Не ставлю себе цели как-то решить там все задачи С1 или там, я не знаю, или разобраться в том...
Репетиторское прошлое, это протуберанция оттуда.
Да-да-да, или там задача с конденсатором, значит, диэлектрик с электрической проницаемостью.
Пиздюлина с эксцентриком.
Вот, да, и так далее, и так далее.
Это из механики.
Что-то непонятное было для меня.
Это из механики.
Сделал вид, что это...
Из механики. Ты погугли, как сделать пиздюлину с эксцентриком.
Это могу, термин. Это эксцентрик я это сам, термин. Поэтому нормально.
Поэтому возвращаясь к вопросу о том, хочу ли я преподавать или нет на физтехе. Ну, вообще преподавать уже не особо хочется, потому что хочется больше заряжать. Вот, но я школьникам преподавал. А вот на физтехе там более сложные темы, естественно, и вот это было бы интересно. Да.
Конкретно, значит, научное образование, высокое уже.
Ну, вот такое высшее, да, потому что это прям там вот реально уже прикольно. Ну, потому что я еще этого не делал.
Как мастридер.
Да у меня куча глупых вопросов про физику.
Ты глупые вопросы, я давно понял, не стоит стесняться глупых вопросов.
А я не стесняюсь.
Вот я часто слышу такую фразу, глупых вопросов не бывает, ну потому что все мы, у нас разный бэкграунд, мы все что-то знают, кто знает одно, кто знает другое. Глупо их не задавать. Наверное.
Вот именно, ты знаешь, мне часто задают вопросы какие-то, ну, в контексте театра, абсолютно идиотские.
Да.
Вот, и я ни разу не сказал человеку, знаешь, вот, я даже не начал свой ответ с вот этого.
Хотя мог.
А зачем? А зачем? Это же полная фигня. Если человек интересуется, это главное. И ты ему просто говоришь, вот, смотри и дальше. Так что задавай все.
А если вы интересуетесь, то посмотрите новое шоу «Передача Форсайта» на этом YouTube-канале.
«Передача Александра Форсайта» на этом YouTube-канале. Она уже доступна для вас.
Да, посмотрите. Лучшее шоу на Ютубе новое, я считаю. Но...
Ну, после канала Дмитрия Побединского, естественно.
Но вопросы про физику.
Ноздря в ноздрю. Просто вообще.
Вот, на пол корпуса то один, то другой выходит вперед. Вот Анна Каренина смотрит, понимаете, смотрит на эти скачки, на скачки она смотрит. И то Побединский, то Форсайт, то Форсайт, то поручик Побединский. Нет,
вот почему Каренина.
Классическая сцена.
А, смотри. Пизанская башня. Она, блядь, криво вот так вот стоит.
Так.
И не падает.
Да, фишка в том, что...
Почему она не падает? Она же криво стоит.
Так это то же самое, что не валяшка.
Центр тяжести, братушка.
Это как вот, ну...
Центр тяжести.
Не валяшка, как называется,
да?
Не
валяшка.
Да?
Ванька встанька.
Ванька встанька, да. То есть там внизу очень тяжелая, а сверху легкая. Просто ты не видишь то, что находится под землей. Там под землей еще такое...
Там
такое огромное. И она просто к ней... Да, фундамент. Она к ней приварена. Ну, как-то, не знаю, крепко, короче.
Приделана,
ну
брат.
И все. И ты просто видишь вот такую пипку, а там под этим еще вот столько. Ну и то, что эта пипка наклонена, ну ничего страшного. Потому
как
что
член
она держится.
И яйца.
Короткий член и большие яйца.
Я вот знаю, например, как Останкинская башня.
Да.
Вот Пизанская, ну сколько она, да, там? А вот Останкинская башня, она тоже держится на фундаменте, который, ну, ни к чему не прикреплен. Она держится на блине просто большом. И вот этот размер этого блина, он, по-моему, высотой что-то в 15 метров, там какой огромный фундамент, он тяжелее всей башни вообще. Хотя вот по сравнению с башней он не очень большой. Понятно. Но он плотный, большой, не полый, как башня. И поэтому она ни к чему не прикручена. Там нет шурупов, которые прикручивают Останкинскую башню к земле. Вот, она просто стоит на земле, и все.
Можно еще несколько тупых вопросов?
Надо позвать Александра Минкина. Он расскажет, как Останкинская башня устроена. Он же ее строил.
Да, это очень, там очень много прикольных штук. Вообще, да. Зовите, конечно.
Ну, типа, надо позвать.
Он очень прикольно, она очень прикольная.
Так, смотри. Дальше.
Да.
Еще вопрос.
Давай.
Вот я недавно думал.
Угу.
Короче, пирамиды египетские.
Так.
Они там, ну, понятно, там чудо науки там тогдашние. Они если хуярили там,
если
эти...
Если там рептилии.
Их строили не рабы.
Рычаги там не рабы, какие-то эти. Не рабы, да?
В смысле? Их строили не рабы, профессиональные рабочие. И, собственно, они захоронены рядом с гробницами. Вот это уже давно уже исследовано.
А рабов тоже юзали для этого.
Ну,
там же надо
они месили глину, насколько я знаю,
рабы. Они не участвовали в стройке.
Но нет, рабы месили глину. Да, нет, насколько я знаю, они готовили вот эту вот глину с соломой для блоков, а дальше уже делали другие, но рабы там были задействованы.
Ну, в любом случае, как бы руководство, ну, как больше рабочий, большая часть рабочей силы, это все-таки, наверное, рабочие.
400 лет мучился народ Израилев в, значит, в Египте, и потом
минутка,
Господь
пара,
рукой сильной и мышцей простертой вывел народ оттуда и совершил чудеса, чудеса великие. И 10 знамений дал. Но это
подробнее об этом можете почитать в источнике по ссылке.
Потому что ты сейчас
триггернул
кого-то, я успокоил. Да. А теперь продолжим.
Хорошо.
Да,
пирамиды. Как, блядь, во-первых, как они эту хуйню построили, потому что у них не было гиперлупа там и вот всех этих вот современных технологий. А, во-вторых, почему она не падает? Вот,
а куда она может упасть?
Вот, вверху вот эта верхушка, почему она в центр не падает?
Так она не полая.
Там не пусто.
Пирамиды не полые.
Ну, там же, типа, пустая, там пустое
ходы,
место, там
но...
же всякие эти, там, фараоны лежат.
Ну да, но там внутренний объем пирамид, это комнатки меньше, чем вот это, в разы.
Это как метрополитен. Почему в метрополитен все не рушится? Там относительно общей земли не так много всего.
Ну да, если что-то типа, почему не рушится, это как вот арка, да, есть, например. То есть там каждый блок опирается на последующий, и они вот друг за дружкой вот так вот держатся.
А ты знаешь, как называется центральный камень в такой арке?
Краеугольный камень.
Дима Побединский.
Дима Побединский.
Но на самом ладно. Деле было такой пост...
А последний на что опирается?
Какой пост? Нижний.
На пол, братан.
Нижний на пол опирается.
Нижний на пол. Потом другие чуть-чуть под углом. Они слишком большим, чтобы соскользнуть.
Подожди, а есть же вот храмы в Европе, которых там нет вот никак в пирамидах, там реально огромные там помещения, и там нет каких-то подпорок, они все просто как-то стоят.
Инженерия, братан. Да,
ты вот знаешь, да?
Да, знаю.
Но насчет, кстати, краеугольного камня, вот у Лебедева было прикольно, что на самом деле все... Типа, если вытащить краеугольный камень, все развалится, да? Mm-hmm. Типа, поэтому такой важный. На самом деле, если любой камень вытащить, все развалится. Так что, ну...
Краеугольный — это просто у него сечение определенное.
Да, он просто сверху по центру.
Он обычно был как клин, вот, поэтому он отдельный, у него есть отдельное название.
Ну, а как в Европе вот эти соборы стоят?
Ну, типа, там просто инженерия была уже на другом уровне.
Примерно так же, примерно
в целом те же законы.
Примерно такая же схема.
Окей, как строили тогда пирамиды? Давай этот вопрос.
Ну, это охуеть как.
Ну, типа, там же нихуя не было. Там куча людей, они что, руками поднимали эти рычаги, что...
Ну, у меня, я много читал версий, там, далее, как это делается, там, какие-то горки насыпали, да, чтобы по большому такому, чтобы угол был меньше, да, то есть насыпали такую длиннющую гору mm-hmm. около пирамиды и просто затаскивали по этой вот, по небольшому наклону. Или там вот так вот опоясывали вот эту пирамиду mm-hmm. просто вот таким вот, ну, как в карьерах грузовики ездят, так по спирали типа ее собирали.
Там же типа 150 метров, да,
по-разному.
Или даже выше.
А ты был там?
Да,
ты видел?
Да,
я, кстати, не был в Египте.
И я не был.
Надо съездить. Погнали.
Ну, в принципе, верится, что это могли сделать люди 4000 лет назад, да, или когда это?
Мне кажется, вот. Рептилоиды.
Ну, вот. Просто было
я
очень
уверен,
классно.
Мне не кажется.
У Луи Сикея очень классная была, или, не помню, какого-то комика, мысль, что вот если вам на людей наплевать, вообще насрать, то действительно можно сделать что-то великое. Вот. Или, точнее, наоборот, можно сделать что-то великое, если вам насрать на людей.
Ну, то есть, ты готов угробить там кучу народу,
но зато будут великие пирамиды.
Да, или там стена китайская.
Или
да, она же тоже там же было даже подсчитано, по-моему, сколько жизней было положено именно на то, чтобы построить вот эту основную часть стены, которая на данный момент сохранилась.
А сколько?
А ведь я не помню.
Сотни тысяч,
но
да?
Я думаю, что если погуглить, это можно найти. Причем это было китайское исследование, то есть они это не скрывают. Они такие, ебать, очень много.
Да, слушай, ну в истории Китая при Мао Цзэдуне там по разным оценкам от 30 до 70 миллионов погибло в результате его политики. Это...
Не спорю, я говорю, что Мао Цзэдун респект, я говорю только про переплывание реки Янцзы и все остальное,
да,
очень
жестко.
Да, это
же был пропагандистский, типа...
Мне агитка. Просто нравится.
Это
мне
как
просто...
Путин за амфорами плавал, так же Мао Цзэдун.
Тебе не нравится, как он плавал за амфорами?
Ну, так себе.
По-моему, это прикол.
Да хуйня полная, мне кажется.
Ну, по-моему, это прикол. Ну, типа, это же повод для фольклора.
Весь да, повод. Это повод для рофлов. Точно так же, как он
это
со стерками
есть,
летал.
Это есть. Откуда все анекдоты замечательные про Ленина? Ленин.
Ленин там бревно нес.
Ленин
да,
бревно
вот нес. Вот
Ленин
же.
Очень любил детей. Ленин был то, Ленин был все. Ленин в шалаше ночевал в разливе шалаш.
Блять, я тоже в шалаше ночевал. И что? Нашел чем гордиться. Вот, я в палатке на Burning Man жил в пустыне.
Поздравляю. Знаешь что? Знаешь, чего ты еще не делал? Знаешь,
да, что Ленин, ты... вот это неплохо.
Иди нахуй.
Знаешь, чего ты еще не делал?
В мавзолее не лежал.
Ты еще не фристайлил по второму разу с Димой Побединским. Понимаешь?
Факт.
Первый раз был. Ну, было-был. Как бы,
было
не
было.
Считается.
Кстати, неплохой, неплохой
это как,
был.
Это как one night stand, понимаешь? Ну, типа, это было и все.
А это уже повторный.
А повторный,
тут уже, значит, есть ожидания определенные.
Да, как будто бы ты должен переплюнуть себя.
Да-да-да.
Но ты должен попытаться сделать лучше.
Типа, в первый раз всегда ты немножко не уверен, такой там, это...
Ну, сейчас-то ты уверен?
А
ты
сейчас
уверен?
Ты уже такой входишь,
ты как
Оксимирон, входишь,
превосходишь
как
свои достижения в прошлом батле.
Диджей, заводи это дерьмо.
Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я первый, да?
Да, ты.
Окей.
Запись идет везде.
Напоминаю, что мы фристайлим под биты, которые мы слышим первый раз.
Первый раз.
Мы придумываем текст на ходу.
На ходу.
Рифмуем, иногда хуёво, иногда нормально. Сейчас почитаем про Дмитрия Побединского. Я хочу еще сказать спасибо Артуру I'm First Feel, нашему битмейкеру, который делает нам эти прекрасные биты. Лучший битмейкер, который делает биты вашим любимым русским рэперам. Погнали! Миллион подписот, и посмотрите на этого парня, он небосвода. Он поднял на YouTube целую медиа империю свою. Ютубские алгоритмы нелогичны, но он все равно двигается в темпе ритма. Он объясняет вам разные вопросы. Что угодно можешь у него попросить. Yeah. Про угол подъемного крыла я что-то попутал, но я не шарю ни хера, но шарит тут один парень, его зовут Диман. И он показал, и он все рассказал. Закончил МФТИ, просто keep it real. Зафристайлил здесь на терминальном чтиве тоже. Он умеет продвигать в общество. Если ты не шаришь, посмотри канал Вовчина.
Знание не бывает лишним, братан, посмотри, вот эта часть микрофона пишет. Ты говоришь сюда, тебя хуёво слышно. Опустись ниже, сделай это для подписчиков. Давай, братан, ты сможешь, давай, братан. Опускается твой микрофон, старость не радость, да. Это нормальная тема, у нас в гостях Дима Побединский. И это очень клёво, это вам не Тёма Лебедев, который нам хуйню толкает. Это реальный чувак на реальном стайле. Да, Дима Побединский. Купите его DVD-диски. Больше никто их не покупает. Все реализуется в онлайне, как и фристайлы, да. Четкий бит, четкий новый выпуск. Подпишись, если еще не подписался, пидор. Поставь 5 звезд на iTunes, сделай это. И тогда услышишь от Бастридера куплеты.
Йоу, Сёма Лебедев, иди нахуй. Ты не шаришь нихуя в дизайне, парень. Только нейросети помогают тебе делать что-то. Сам ты не умеешь нихуя, твои волосы похожи на крашеного енота. Ты, блядь, просто какая-то поебота. Ты ВИЧ-диссидент, ты не Паша-диссидент. Ты нам не Кен, Артемий Лебедев.
Дима Побединский, Дима Побединский, Дима. Дима, приходи к нам, Дима.
А
приходи, я тебе предложу, Дим,
кончился, кончился, брат.
Когда взрывают, будто TNT. Пять звезд на iTunes.
Пять звезд на iTunes. Терминальное чтиво. Только лучше, только дальше, только больше, только толще. Вот это, да, нормальная тема.
Артемий Лебедев, иди нахуй.
Нормально.